3.
Дорога к успеху всегда закрыта на ремонт.
Инструктор тренировочного лагеря. Начальник лагеря Улдарон слушал Тарлина с непроницаемым лицом. По версии наставника выходило, что нежданно-негаданно среди бела дня один из тифлингов решил захватить власть в лагере, призвав архидемона за пределами тренировочных площадок. Доблестный Тарлин на корню пресек коварный план полудемона и теперь желал получить награду за труды праведные. Я было хотел наречь сержанта меркантильной тварью, но Улдарон расставил все точки в нужных местах, пояснив, о какой награде говорил Тарлин. «Никакой передовой, ты мне здесь нужен», – отрезал начальник. «Хочешь награду? Готовь кошель, денег отсыплю». И без того безобразное лицо Тарлина неприятно скривилось. Такая награда была не по нраву нашему инструктору. «Что на самом деле было?» Улдарон до конца отыграл роль умного начальника. И подчиненному давал выговориться, и в ситуации желал разобраться. «Молодняк стащил с полосы каплю света и занялся тренировкой в неположенном месте», – признался Тарлин. «Я не стал вмешиваться. Хотел наказать их после. Потом появился Квален, призвал демона и нарушил тренировку». «Тренировку?» Моему возмущению не было предела. Неплохая интерпретация произошедшего. Не будь я косвенным участником, мог бы даже поверить Тарлину. Только вот обессиленное тело пришедшего в сознание Эридани говорило об обратном. Я вывел перед глазами текст пользовательского соглашения, нашел нужный абзац и припечатал. «Это не тренировка. Это нарушение пользовательского соглашения. Вы позволили пытать игрока и наносить ему боль, несоизмеримую со здравым смыслом. Раздел 5, пункт 42, подпункт 3». В нашем разговоре наметилась пауза. Эридани что-то хотел сказать, но сил хватило только на то, чтобы выдавить несколько мычащих звуков. Улдарон и Тарлин замерли, их глаза наполнились белоснежным светом загрузки. И неожиданно для меня окружающее пространство заговорило.
«Уважаемый игрок, ваше обращение в службу разрешения споров зафиксировано, рассмотрено и по нему принято решение. Сообщаем, что в соответствии с разделом 1, пункт 13 пользовательского соглашения, нарушений игрового процесса в отношении игрока Эридани не зафиксировано. Благодарим за обращение в службу разрешения споров. Желаем приятной игры».
Текст пользовательского соглашения прокрутился, остановившись на указанном пункте.
«Стандартное пользовательское соглашение не распространяется на игроков, отбывающих наказание по решению суда за преступления, предусмотренные уголовным законодательством. Для указанной категории игроков действует особое пользовательское соглашение, согласованное и утвержденное комиссией по пенитенциарным вопросам».
Я по-другому посмотрел на Эридани. Вот это поворот. Он не бомж, он заключенный со стопроцентными ощущениями. Игрок, которого разрешено безнаказанно убивать, грабить и притеснять в любой точке Барлеоны. Преступник, сумевший выбраться на волю из рудника, шахты или с лесоповала, заплативший за снятие красной повязки. Вот почему Эридани не смог получить демона. Никто не выдержит в сознании стопроцентную боль бездны. Система убедилась, что я до конца понял категорию своего нового знакомого и разблокировала НПС. Те продолжали отыгрывать свои алгоритмы, делая вид, что ничего не произошло. Все, что касалось реального мира, НПС пропускали мимо ушей.
«Да, тренировки!»
В голосе сержанта-инструктора послышался металл.
«Браксет действовал так, как и должен действовать любой охотник на демонов. Он пытался изгнать демона».
«Тифлинги не демоны!» Улдарон встал на нашу защиту. Хотя наверняка всего лишь на сторону правды.
«Квален и Эридани, свободные жители, помогающие нам очистить Барлеону от тварей бездны. Им здесь не место, они не могут контролировать своих демонов».
Тарлин продолжал упираться.
«Я не хочу каждые 30 минут бегать и подтирать за всем задницу».
«Согласен, с демоном нужно что-то делать. Вот ты и обучи этому тифлингов».
«Я? Нет, глава, не получится спихнуть на меня эту парочку». Уволюсь, спрячусь, дезертирую, но к тифлингам ни на шаг не подступлюсь. У меня с демонами разговор короткий, ножом по горлу и обратно в бездну».
«Это лишнее, Тарлин. Инструктор обязан выполнять свои обязанности».
«Инструктор обязан учить борьбе с демонами», — огрызнулся Тарлин. «Внешними, не внутренними. Хочешь их обучить? Отправь к отшельнику. Если кто и сможет пояснить им, как справляться со своей сущностью, так это он. Пусть изгой работает с изгоями. Точка».
Тарлин с вызовом посмотрел на Улдарона. Глава лишь печально вздохнул и покачал головой.
«Если ты думаешь, что я тебя за дерзкие речи уволю, зря надеешься. Кто рекрутов учить будет? Так что заткнись и работай, не то к жрицам отправлю. Будешь кружева вышивать».
«С отшельником ты правильно придумал. Тифлингам он может помочь. Как только эти двое полностью пройдут полосу новичков, отправлю их к нему».
«Эти бездари? Всю полосу?» — фыркнул Тарлин. «Как же! Максимум, на что они способны, 7 из 10, не больше».
«Решено!» Улдарон стукнул ладонью по столу. «Квален и Эридани проходят тренировочную полосу новичков и отправляются к отшельнику. Остальное обучение закончат после возвращения. Посмотрим, во что их превратит изгой».
Получено задание «Совместное обучение». Описание. Редкое классовое задание. Доберитесь до отшельника и пройдите у него обучение. Награда. Опыт +5. Репутация с фракции Свет Барлеоны +1. Вы научитесь договариваться с подчиненным демоном. Ограничение. Вы должны пройти это задание в одной группе с игроком Эридани. Штраф за провал, отказ от задания, изгнание из тренировочного лагеря.
Вот они, особенности обновления Барлеоны. Задания генерируются в процессе развития игрока. Имитаторы, ответственные за нашу локацию, подправили базовые условия, добавив неприемлемые для меня пункты, о чем я сразу заявил. «Почему я должен выполнять это задание вместе с ним?» — кивок в сторону Эридани. «Я не буду вешать на себя обузу».
«Потому что теперь вы в одной лодке», — заметил глава.
«Не понимаю, что это значит», — с раздражением произнес я.
«Все просто».
Глаза Улдарона вновь наполнились белым маревом. Управление НПС было перехвачено более продвинутой версией имитатора.
«Корпорации Барлеоны был получен запрос на сотрудничество от вашего работодателя. Условия признаны приемлемыми и критерии занесены в игру. Вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе. Мы заинтересованы в социализации игроков с ограничениями, потому внесли встречное требование. Подтверждение со стороны вашего работодателя о приемлемости изменений получено».
«Что? Почему я об этом не знаю? Ой, черт! Я же поставил более продвинутый уровень, не для дебилов. Теперь вопрос, кто тут дебил?» Я пошарил в меню и повесил перед собой знакомую табличку с критериями социализации. Отличие от подписанного мной документа состояло всего в одном пункте. Суммарно 20 раз помочь игрокам выполнить задание, одним из них должен быть игрок с ограничениями. Вот это «одним из них» и было тем самым встречным требованием, под которым моей подписи в реальном мире не было.
«Карту бы нам».
Эридани поднялся на ноги и подошел к начальнику лагеря. «Где искать отшельника?»
«Справедливо».
Улдарон вытащил из ящика две бумаги и кинул их на стол.
«Нельзя отправлять вас в неизвестность».
Эридани забрал свою копию карты и кивнул на мою. «Забирай, пойдем в барак, все обсудим. Какое-то время придется работать вместе». Я подошел к столу и забрал карту. Не знаю, почему я так всполошился. Какая разница, преступник Эридани или нет. Выполним задание и все. Пусть катятся ко всем чертям. Своим работодателям все выскажу в понедельник. Плохая практика в одностороннем порядке изменять подписанные документы. Такое нужно пресекать на корню.
Карта обновлена. Описание изменений. Вы получили фрагмент карты тренировочного лагеря охотников на демонов и прилегающих к нему территорий. Процент изученности текущей локации 10%.
Нам предстоит пройти через земли Нгота. Эридани изучил карту за считанные мгновения. Кто это?
Архидемон, пояснил Улдарон.
Тренировочный полигон расположен на одном из островов Стивалы.
Пятеро архидемонов основали здесь свои прайды. Нгот – слабейший из них. Когда пройдете обучение, будете тренироваться изгонять тварей на его землях.
Вы говорили о пятерых, но назвали только одного. Где остальные?
Эридани продолжал раскручивать НПС. Но те и так сказали нам больше, чем желали. Не вмешивающийся до сих пор в разговор Тарлин гневно произнес.
«У вас в голове сейчас должны быть мысли о том, как пройти полосу и добраться до отшельника, а не где найти всех архидемонов. Даю вам сутки, чтобы завершить задание и отправиться на поиски».
Обновление задания. Шаг первый. Начало тренировок. Описание обновления. Обычное задание. Пройдите полосу препятствий новичков вместе с игроком Эридани. Минимальный критерий прохождения – 7 из 10. Время прохождения ограничено сутками с момента обновления задания. Осталось 23 часа 59 минут. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракцией Свет Барлеоны плюс 1. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом плюс 1 ко всем основным характеристикам. Бонус за прохождение полосы группой плюс 1 ко всем основным характеристикам.
До бараков мы добрались без проблем. Никаких «нюхни света» или «верни мне деньги». Устроенное Анирам представление, и, что самое главное, его результаты в виде стонущего Браксада, охладили пыл всех горящих мест. Нас избегали, не понимая, чего еще можно ждать и как от этого защититься. Меня это более чем устраивало. «В барак нельзя войти без разрешения», — пояснил Эридани, усаживаясь на свою кровать. «Здесь нам никто не помешает». Ни один мускул не дернулся у меня на лице. Эридани не давал мне разрешения войти в барак. Не будь я здесь уже прописан, обязательно бы врезался носом в невидимую перегородку. Тифлинг знал, что в его бараке появится второй житель, и таким образом проверил, не я ли это. Никаких вопросов или лишних слов. Всего лишь вовремя невыполненные действия. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Мне нравились методы Эридани, но не нравилось, что эти методы применялись ко мне. «Начну с главного. Меня зовут Виктор», — произнес Эридани, но сразу после этого его лицо скрылось за плотным белым туманом. Через мгновение он рассеялся, оставив на морде Эридани недовольный оскал. Игрок был чем-то раздосадован. «Осталось 3 попытки. Давай я сразу обрисую ситуацию, чтобы не было вопросов. Суд запретил мне передавать любую личную информацию, по которой кто-то сможет вычислить меня в реале. За этим следит отдельный имитатор, и стоит мне открыть рот, показать, намекнуть или изобразить подсказку, он заблокирует попытку и выдаст предупреждение. После 4-го предупреждения меня отправят на рудники. На внешность тоже не смотри, она изменена и сильно не похожа на меня реального. Вопросы?» «Никаких», — ответил я, предпочитая сначала все обдумать. «Отправят? Не вернут, а именно отправят?» В памяти всплыла навязчиво рекламируемая повсюду история Махана. Шаман начал свой путь на рудниках и к моменту выхода на свободу имел 12-й уровень. Эридани же не просто сразу попал в общий мир с 1-м уровнем. Он вместе со мной проходил сценарий по рождению тифлингов. Проходил его так, будто был свободным игроком. Это-то и навело меня на мысль, что он бомж. «Хорошо, с этим разобрались. Теперь я хочу обозначить, что не согласен с ролью обузы. Напротив, я очень полезный для тебя источник информации об игре», — продолжил Эридани. «Ее у меня очень много. Пусть она вся о старой Барлеоне, но общие моменты вряд ли изменились. Главное осталось тем же. Убей или будешь убит, купи или будешь куплен».
«Ты прям сама откровенность», — заметил я. «С чего вдруг?»
«Помощь нужна. Один на полигоне не справлюсь. Сначала я посчитал, что ты из корпорации. Думал, послали следить за мной. Вот я и приглядывался к тебе, изучал. После того, как ты вступился за меня, я понял, что ты обо мне ничего не знаешь. И в Барлеоне новичок. Голос Барлеоны лукавить не умеет. Кто ты? Зачем тебе игра? Какие условия ты должен выполнить?»
«Слишком много личных вопросов, причем бесплатных».
«Соглашение? Я докажу свою полезность. ты точно выиграешь от нашего сотрудничества». «Соглашение», — кивнул я. «Отвечу на один вопрос. Посмотрим, что ты можешь предложить». «Почему ты пришел в Барлеону?» Тифлинг умудрился задать вопрос, для ответа на который пришлось рассказывать очень многое. По примеру Эридани, я начал редактировать текст договора, добавляя в него информацию по крупице в ожидании зеленой галочки. Занудная Барлеона была удовлетворена только тогда, когда я написал о своем работодателе и о планах по созданию клана. Причем написал оба пункта. По одному исполнение обязательств не засчиталось. Тут что, детекторы лжи стоят?
«Это сильно меняет дело», — медленно протянул Эридани, делая паузу после каждого слова. «Очень сильно. Держи, это будет тебе полезно».
Я скептически прочел полученную информацию. Структура клана с описанием основных функций каждой роли, шаблоны договоров, требования к открытию собственного клана, причем к последнему пункту было дополнение. Если изначально вложить в клан несколько десятков тысяч золотых в качестве уставного капитала. НПС-регистратор воспринимает это как серьезное намерение и позволяет выбрать местоположение кланового замка. Если каждый из пунктов я худо-бедно мог бы найти или разработать самостоятельно, то дополнение было как нельзя кстати. Об этом информации в открытых источниках не было.
«Это крупица того, что я знаю о клане, его организации, становлении и управлении», продолжал рекламировать себя Эридани. «Из-за статуса мне нельзя самостоятельно создавать клан, нельзя занимать должности казначея или заместителя, но можно быть советником. Собственно, если одна из твоих задач – создание собственной команды, я бы хотел в этом поучаствовать. Я умею быть полезным».
«Не слишком ли быстро принимаешь решение?» – удивился я. «Ты ничего не знаешь обо мне и моих финансовых возможностях, а уже готов советовать».
«Тебя выбросили за ненадобностью, а ты все равно смог найти работу в такое время, даже согласился на стажера. Это говорит об упорстве и характере. Это раз. Ты купил профессиональную капсулу. Кредит, как только что принятому сотруднику, тебе дать не могли. Значит, использовал собственные средства. Если ты хороший руководитель проекта, то знаешь, как управлять бюджетом. Могу поспорить, что потратил на капсулу не больше 10% своих денег».
Эридани наклонил голову в ожидании ответа. Я прикинул стоимость капсулы и кивнул.
«Вот, это два. Третье. Ты решил создать клан. Значит, у тебя есть не только ресурсы, финансовые, человеческие, но и план. Среди хороших руководителей проектов авантюристов нет, иначе они сразу переходят в категорию плохих. Поверь, я знаю, о чем говорю. Добавь сюда мои знания и опыт, и получим интересное предприятие. Достаточно, чтобы принять решение».
«Вполне. Почему ты не на рудниках?»
«Пошел на сделку со следствием, потому выпустили в общий мир. С определенными ограничениями и постоянным контролем, но все же в общий».
«Хорошо, опыт у тебя есть. Что же ты хочешь?»
«Тишины и спокойствия», — серьезно ответил Эридани. «Таких, как Браксет, много. Мне нужна защита. Хочу закончить тренировочную площадку, максимально выкачав местных. Когда сделаем клан, хочу свою долю, голос при принятии клановых решений. Никаких сверхтребований, но и на вторых ролях быть не хочу».
Эридани назвал НПС местными. Такое название мне было знакомо, но сейчас им никто не пользовался. Так игроки называли НПС на заре Барлеоны, лет 15-16 назад. «Взамен ты делишься только информацией, верно?»
«Не только». Эридани тщательно подбирал слова, стараясь не получить еще одно предупреждение. «Я много знаю о том, как наладить отношения с местными, как попасть к императору. Чтобы всех обезопасить, мы с тобой заключим соглашение о взаимодействии. Текст я подготовлю».
«Нужно все обдумать», — ответил я. «Плохая практика принимать решение сразу. Предлагаю сейчас отвлечься от планов и сосредоточиться на нынешних проблемах. У нас есть сутки, чтобы пройти полосу новичков. Делаем группу, работаем вместе,
Сходим к отшельнику, тогда уже и соглашение заключать будем. Посмотрим, как сработаемся».
«Другого я и не ждал», — согласился Эридани. «Кидай группу и настраивай чат. Некоторые вещи правильнее печатать, а не произносить. И еще. Соглашение о неразглашении. Все, что мы узнаем друг от друга, останется между нами. Продавать или отдавать информацию третьим лицам нельзя. Не факт, что мы будем вместе после завершения полигона. Нужна подстраховка». Групповой интерфейс не добавил новых знаний об Эридане. Игрок первого уровня, стандартные 100 жизни и энергии. И последнее. Прежде чем отправляться на полосу, нужно открыть основную специальность. Ничего уникального или специфического. Она должна расти быстро и без особых усилий с нашей стороны. Мои рекомендации. Торговля или картография. Минимум усилий, максимум пользы.
«Картография понятна, но торговля в качестве основной специальности для чего?» – удивился я.
«Как раз торговля и является главной в нашем деле. Но мне она ни к чему. К заключенному торговцев предвзятое отношение. В качестве простой специальности торговля дает скидку до 50%. Если же сделать ее основной, торговцы могут предложить товар из-под полы. Тот, который обычно не достать. Точный процент такого шанса я не помню. Нужно смотреть по факту. Самое главное, о чем не пишут в официальных источниках. Основная специальность главы распространяется на клан целиком. Это выгодно».
«Торговля качается только с НПС?» – уточнил я.
«Нет, с игроками тоже. Ее качает любая активность, в которой присутствует обмен на деньги. Аукцион, прямая купля-продажа, информация. Даже передача другому игроку крупной суммы».
«Что насчет управляющих специальностей? Разве мне, как главе клана, не выгоднее иметь их?»
«Да, многие главы кланов их берут. Только вот почему-то никто не думает, как потом эти специальности прокачивать. Не забывай об ограничении. Простые специальности могут быть всего на 12 единиц выше, чем основная. Возьмешь ты себе, например, управленец. Она специализируется на управлении группами от 100 человек. Где ты столько народа сейчас найдешь? Да даже если и найдешь, как качаться будешь? Лично всеми управлять? Ты вроде в Барлеоне жить не собираешься. Роман, ты сам прекрасно понимаешь. Гнаться за красивыми словами нельзя. Все должно быть максимальным. Прокачка, польза игроку и его клану».
«Убедил. Беру торговлю. Сам что планируешь взять?»
«Картографа. Во-первых, карты всегда в цене. Во-вторых, можно будет свитки делать. В-третьих, за каждые 10 уровней картографа интеллект увеличивается на единицу. Так что ты тоже возьми себе картографа и снятие шкур. Это дополнительная ловкость. Тифлингам она жизненно необходима.
Может, тогда еще что-то на выносливость взять? Ее каждые 10 уровней снимать будут».
«Горное дело, но это муторно. Долбить киркой руду – занятие так себе. Надеюсь, мне не доведется». «Посмотрим. Кирка для такого дела у меня есть». Я продемонстрировал Эридане полученное оружие. Тот повертел в руках, помолчал и заявил. «Планы меняются. Я беру горное дело. И да, кирку придется отдать мне».
«Продам, если не увижу в ней надобности», — поправил я раскомандовавшегося игрока. Конструктору Дейре, отвечающему на полигоне за специальности, мы отправлялись группой с четко проработанным списком покупок. Денег у Эридани не было, потому мы заключили еще одно соглашение. Все его траты сейчас оплачиваю я. А как только мой новый напарник получит достаточную сумму, игра сама осуществит взаиморасчеты.
«Приветствую юных тифлингов», — встретил нас гном Дейре.
Инструктор сидел посреди мастерской и занимался тем, чем и должны заниматься тренеры специальностей в яслях. Медитировал, чтобы не сдохнуть от скуки. Охотники на демонов начальных уровней думали о чем угодно, только не о развитии специальностей. В маленькой каморке гнома меня привлекло обилие пакетиков с едой. Утка, свинина, пельмени, лапша, курица и еще с десяток разных коробок с необычным сочетанием продуктов.
Я завис на несколько секунд, стараясь понять, что меня зацепило, но сбился, почувствовав ощутимый тычок от Эридани. По предварительной договоренности напарник суфлировал мне в чат, а общаться с НПС должен был я. Спецификой игровых чатов было то, что писать в них нужно было в самом прямом смысле, на виртуальной клавиатуре. Никаких сил и мысли или воли разума, простая механика. «И вам здравствовать, мастер Дейре», — послушно прочел я первое сообщение от Эридани.
«Какие у тебя рога кривые! С такими рогами жену не найти! А хвост до чего уродливый!»
Дейре с жалостью покачал головой, и на меня снизошло озарение. «Китаец!» «Вы уже поели?» Запинаясь, я задал совсем не тот вопрос, что был в чате. Эридани за спиной деликатно кашлянул, за что получил хвостом по ноге. «Сам разберусь».
«О, спасибо! Хорошо покушал», — болванчиком закивал Дейре.
«А что, уважаемый мастер, кушал?» Теперь я был уверен, что передо мной китаец. «Эридани».
«Я не понял, что за самодеятельность?»
Я попробовал напечатать ответ с пояснением и плюнул на это дело. Хороших навыков набора текста у меня не было. «Эридани».
«Я что-то пропустил, пока нары обживал. Это новая метода ведения переговоров? А регулярностью стула интересоваться будешь?»
Я впечатлился скоростью набора текста напарника, но благоразумно промолчал в ответ, продолжая скалить пасть мастеру.
«Откушал пельмени, лапшички и немножечко пива».
Дейре расплылся в ответной улыбке, и привлекательность со мной немного подскочила вверх.
«Что привело ко мне в столь поздний час двух парнокопытных? Болезнь не дает вам тренироваться. Вы не ели?»
Эридани зря злился. Обилие еды и прямолинейность давали игрокам маленькую подсказку на принадлежность мастера к жителям Поднебесной. Некоторые путали прямолинейность китайцев с хамством. Но только не я. Когда я услышал про рога и жену, на душе сразу потеплело, как будто встретил старого знакомого. Сколько нервов у меня ушло, пока я сообразил, как заставить работать этих любителей яичной лапши. «Настало время учебы», — пояснил я. «Чтобы хорошо есть, нужно хорошо учиться».
«Учеба — главное в жизни любого существа», — подтвердил Дейре. «Сразу после еды». «Вы чего есть хотите? Ой, чему обучиться желаете?»
«У меня много денег, и я хочу учиться кулинарии». Одно предложение породило два разных взгляда. Радостный Дейре и удивленный Эридани. В чате снова появился намек на мою неадекватность. Не об этом мы договаривались в бараке.
«Как же я рад, что вы зашли ко мне!»
Дейре услышал словосочетание «много денег» и расцвел.
«Будете делать важнейшую из специальностей основной?
Вначале посмотрим, чему мы вообще можем научиться. Жареную крысу проще купить, чем готовить самому».
«Как можно?» – возмутился Дейре. «Правильно приготовленное крысиное мясо невозможно купить, можно только приготовить самому. Жаль, в наших краях с крысами проблемы».
«Сколько кусков мяса надо и какой конкретно крысы?» – спросил я, прочитав первый вопрос по делу от Эридани.
20 должно хватить», — обрадовался Дейре. «Мясо любое, главное, чтобы крысиное».
Получено задание «Доставщик крысиного мяса». Описание. Редкое задание. Наставник тренировочного лагеря охотников на демонов Дейре просит принести ему 20 кусков любого мяса, в описании которого есть слово «крыса». Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» плюс 1.
«Что же, обучите нас кулинарии, и мы пойдем искать крыс». Я вновь озвучил подсказку Эридани. Напарник нащупал что-то интересное. Три восклицательных знака после слов «уходим немедленно» не оставляли сомнений.
«Почему бы не обучить?»
Дейре потер руки, предвкушая хорошую сделку.
10 золотых стифлинга и специальность ваша. Набор кулинара еще по десятке». И, несомненно, 20 рецептов по 5 золотых за каждый. 220 золотых, и вы оба встанете на путь великих кулинаров Барлеоны. Предупреждаю, никакой торговли. У нас не базар, цены устанавливаются сверху.
«Спасибо, мы подумаем». Эридани буквально вытащил меня за руку из мастерской. «Приятно было познакомиться». Дейр и Сник, осознав, что никаких покупок сейчас не будет, и денег ему никто не даст.
«Пришли, отвлекли, ничего не купили. Как с такими дела иметь?»
Поднявшийся было уровень привлекательности с гномом рухнул обратно на стандартную двадцатку. «Роман, давай договоримся. Если я что-то предлагаю, ты делаешь это сразу и без лишней самодеятельности», — накинулся на меня Эридани, стоило нам выйти из здания администрации. «Даже если считаешь, что я не прав, делай так, как я прошу. У меня опыта больше, не порти игру. Во всяком случае, не мешай мне до тех пор, пока я не облажаюсь хотя бы раз, лады?» «Лады», — согласился я. «Что случилось?» «Задание с подвохом. Зависит от размера финансовых вложений». Эридани быстро остыл. «Ключевая фраза – мясо любое. Чем более качественное мясо дать Дейре, тем лучше будет результат. Лучшее добывается с крыс 200 уровня, бегающих на третьем уровне стоков Анхурса, столицы Малабара. Один кусок стоит золотых 20, не меньше. Плюс услуги аукциона. Это 10% от суммы сделки. Если готов потратить почти 1500 золотых, разговор имеет смысл продолжать».
1500 ради задания?
Мне с трудом удалось удержаться от открытого сарказма.
«Хорошо, давай обсудим целесообразность таких трат. Что мы сможем получить от этого задания?»
«Рецепт, скидку, привлекательность, редкий товар», — перечислил Эридани. «Что угодно, что поможет нам здесь и сейчас».
«Вот и у меня такие же мысли. Что бы мы ни получили, это будет нечто полезное начинающим игрокам. Кому мы это сможем продать, чтобы вложение отбить? Это же половина среднемесячной зарплаты. Если и тратить деньги, то с точным пониманием, что они вернутся обратно. Желательно в двухкратном размере».
«Что же, давай прикинем», — хмыкнул Эридани. «Стоимость любой редкой штуки, связанной с охотниками на демонов, имеет коэффициент 10, а то и больше. Шукир тебе в подтверждение. Феникс готов платить 1000 за любую информацию, которая поможет им стать еще сильнее. Чего бы ни предложил нам Дейре, мы сможем продать это даже здесь, тому же Браксету или Куртюну. Деньги у них есть. Не получится заработать здесь, доберемся до Большого мира и продадим уже Фениксу или легендам Барлеоны. Вложенные золотые мы точно вернем, при этом останемся с чем-то редким». Доводы Эридани оспорить было тяжело. Но вся моя сущность противилась, чтобы вот так за даром потерять 500 золотых без четкого понимания, как можно вернуть деньги. Ненавижу работать по принципу ведомого. «Вот номер человека, работающего на аукционе. Решишься рискнуть деньгами, звони ему. Скажешь, что нашел его контракт в интернете. Он хорошо вкладывается в рекламу. Не решишься? Все равно позвони. Пусть он тебе простое крысиное мясо за пару золотых купит и скинет на почту. Задание закрывать нужно». Эриданис свалил принятие решения на меня, отойдя в сторону. Если он думал, что груз ответственности придавит меня гранитной плитой, и я побегу звонить по странным номерам, зря надеялся. Решение я уже принял. «Задание ограничений по времени не имеет. Давай следовать нашему плану, и сначала займемся тренировкой. К крысам мы всегда сможем вернуться». «Можно и так», — поддакнул Эридани. «Тогда берем себе только необходимые специальности, без всяких кулинарий». «Что вообще ты там нес про покушал? Мы к Дейре шли совершенно за другим».
«Что-что? Привлекательность повышал. Этот же НПС вроде китайца. Там подсказок в мастерской до потолка».
«С чего вдруг китаец?» «Атрибутики никакой. Палочек или вееров всяких», — уперся Эридани. «И еда. Она-то при чем здесь?»
«Еда у них считается частью последствия голода. Потому, если китаец с тобой в хороших отношениях, он вместо приветствия спросит, ел ли ты. Еще раз спросит, что ел. Что-то вроде участия и заботы. В мастерской полно коробок с едой, не заметил?»
«Заметил, только значения не придал», — задумался Эридани.
Свинина – намек на свинину в кисло-сладком соусе. Утка – утка по-пекински. Ну и так далее. Если китаец вовремя не поест, он всем мозг выест нытьем. Имел я удовольствие работать с представителями этой волшебной страны. Пока привык к их особенностям, чуть все сроки не слетели.
«Так ты эксперт по китайцам?» – с интересом взглянул на меня партнер.
«Нет. Чтобы их понять, нужно им родиться. Просто работал с ними какое-то время. А что?»
«Ничего, забудь», – отмахнулся напарник. «Пошли обратно к твоему китайцу».
Дейре обрадовался нашему возвращению, но стоило ему узнать о том, что учить мы будем только специальности, без рецептов, разом потерял интерес и разговаривал нехотя сквозь зубы. Поиметь денег с нас у него не получится, так зачем время тратить на каких-то там тифлингов? Открыв нам картографию и установив обоим основную специальность, гном собрался отправиться в очередную медитацию. Но Эридани потребовал продать нам наборы картографа и кулинара. Если с первым было понятно, то по второму пункту напарнику пришлось пояснить. Многие специальности в Барлеоне открываются автоматически, стоит игроку совершить специфические для специальности действия. Кулинария и горное дело относились именно к таким. Нужно просто что-то приготовить для открытия кулинарии и ударить киркой по руде для горного дела. За это я был ему благодарен. Сэкономленные 40 золотых грели душу. Может, не все так плохо с этим Эридани.
Вы выбрали основную специальность торговля. Описание. Ваша способность выбивать необходимые для себя условия впечатляет. Вы настоящий торговец. Каждое очко специальности увеличивает скидку у торговцев НПС на 0,1% вплоть до 50%. Особенности основной специальности. С некоторой вероятностью торговцы могут предложить вам отсутствующий в свободном доступе товар. На вероятность влияет уровень специальности, а также величина привлекательности. Уровень остальных ваших специальностей не может превышать уровень основной более чем на 12 пунктов.
«Сразу настраивай картографа», – настоял Эридани. «Карты должны обновляться автоматически. Наше участие вообще надо свести к минимуму. Для этого привыкай подмечать детали. Открывай настройки, специальности, картография, ставь галочку «Считывать личные данные». Сделал? Отлично. Теперь обновим карту тренировочного полигона. Оцени расстояние до нашего барака, сколько здесь метров. Оцени размер плаца, расположение бараков относительно него, положение телепорта, где он стоит, сколько от него до тренировочных площадок и бараков, дороги, что разделяют полосы. Видишь холм возле деревьев? Прикидывай расстояние до него, его высоту, расположение относительно других объектов. Основа картографии – замечать детали, причем делать это здесь и сейчас, не тратя лишнего времени на просмотр видео или отрисовку карты по памяти. Понимаю, что первое время тяжко, но чем больше этим занимаешься, тем быстрее получишь результат. Ты начнешь подмечать детали не только в Барлеоне, но и в реале. Очень полезный навык. В этом я был с Эридани солидарен. Детали – наше все. С предложенной техникой отслеживания я сталкивался и раньше, но целенаправленно ею не занимался. Оттого радовался каждому пункту в шкале картограф. Карта действительно становилась все подробнее и подробнее, стоило начать оценивать расстояние, высоты или углубления. Но самым эффективным способом прокачки оказались названия. Обозначив центральную площадь словосочетанием «плац», а мерцающий шар словом «портал», я увеличил шкалу картографа сразу на 100 единиц.
«Все правильно», — подтвердил Эридани. «Детализация без названий никому не нужна. Что игроки, что местные, все привыкли к именам собственным, а не к цифрам координатной сетки». Так что постоянно спрашивай, где оказался. Это поможет тебе развиваться. Да, еще одно. Самообучение. Выйдешь в реал, найди время и посмотри правила составления карт, особенности картографии и специфику ориентирования на местности. Без привязки к Барлеоне. Просто правила. Очень поможет. Почему-то все зацикливаются только на игре, забывая о реальности.
К
полосе препятствий новичков мы подошли только через час, основательно облазив тренировочный полигон. Небольшая площадь не позволила ни мне, ни Эридане поднять специальность хотя бы на один пункт. Но задел на будущее был сделан. 572 единицы из 1000. Стоит выйти за порог базы, как картограф сразу должен скакнуть до второго уровня. «Маркон, на минуту, есть дело!» – позвал я местного лидера. Шустрый эльф заканчивал тренировку на 10-м тренажере, собираясь полностью закрыть полосу новичков и получить бонусную награду. «Здорово, тифлинги!» – эльф подошел к нам, излучая дружелюбную улыбку. Остальные недовольно зароптали. Мы забрали игрока, за которым все повторяли. Самого же Маркона распирало от счастья и гордости за себя. «Видали? Я почти сделал 10-ку. Плита такая. Сейчас я тебя сделаю!» А я такой: «Не выйдет, не в мою смену!» Пригнулся, прополз, проскользнул. Полный улет. Кто сзади шел, не впетрили, что делать. И такие с платформы. Хрясь! Полная ржака. Чё хотели? Хотим пройти полосу новичков. «Так чё стоите-то? Давайте как все. Такие вот выходите и хоп на полосу. Там пригнулись, пробежались, проползли и такие: «Е-е-е, мы сделали это!» Да мы поспорили, что сможем пройти пару испытаний с первой попытки. «Не-е-е, с первой не получится», — запротестовал Маркон. И неожиданно начал танцевать на месте, выделывая ногами замысловатые па. «Я тут третий день ча-ча-ча оттанцовываю. Шаг сюда, шаг туда, поворот, присед, поклон. У каждого тренажера свой танец, его чувствовать надо».
«Потому к тебе и обратились», — вступил в разговор Эридани. «Танцевать мы умеем, только движений правильных не знаем. Покажи нам на земле всю композицию, а мы ее повторим на тренажере. Какая разница, где тренироваться танцам, на земле или посреди маятников?»
«Хм...» Маркон задумчиво потер затылок, и я решил помочь ему принять правильное решение. «С нас 500 золотых». «С каждого!» — слишком быстро произнес Маркон. «Наконец, хоть кто-то в этой игре знает цену деньгам».
«С каждого!» — подтвердил Эридани. «Что за танец?»
Дальше началось то, что обычный человек назвал бы припадком эпилептика и мечтал бы развидеть. Маркон крутанулся, выполняя пируэт, а Эридани повторил его движение точь-в-точь, будто всю жизнь только и занимался тем, что вот так крутился.
«Хм...»
— второй раз произнес Маркон и резко выбросил руки в стороны, поочередно сгибая их в локтях. Высоко поднимая колени, он начал ходить вокруг Эридани, как павлин. Еще и головой кивал в такт, слышимый только одному ему музыке. Эридани присоединился, начав отплясывать похлеще Маркона. Темп резко взвинтился. Танцоры размахивали руками, изображая мельницу, отбивали чечетку, взглядом давили соперника и всем своим видом напоминали дерущихся за самку птиц. Все забросили тренировки и смотрели на дикие пляски эльфа и тифлинга. Снизошел даже инструктор Гурт, залюбовавшись зрелищем.
«Ритуальный танец зимбаллы?» – удивился орк. «Давно его не видел».
Эридани и Маркон даже не думали останавливаться. Отсутствие шкалы бодрости позволило игрокам на первом уровне показать все, на что они были способны. Маркон не выдержал первым. В очередной раз наклонив корпус под углом в 45 градусов и раскручиваясь вокруг собственной оси, он запнулся и упал на землю. Соревнование, или что там у них было, закончилось безоговорочной победой моего нового партнера. Эльф ничуть не расстроился и кинулся обнимать Эридани, позабыв, что они находятся в разных виртуальностях. Лихо пролетев сквозь тифлинга, он совсем неграциозно пропахал носом землю. И куда только вся ловкость танцора делась.
«Да!»
Падение не смутило игрока. Он принялся скакать вокруг Эридани, кланяясь ему на разный манер.
«Мои восхищения! Ты магистр школы Ривальдо!»
Эридани вел себя сдержанно. Поправив штаны, он дождался очередной паузы в прыжках Маркона и спросил.
«Что по поводу танцев?»
«Какие разговоры, брат?» Маркона никак не отпускала. «И научу, и покажу, и разжую каждое движение. Вот прямо сейчас начнем. Мать моя дорогая, магистр школы Ривальдо, охотник на демонов, первый уровень. Ты с такими умениями решил утанцевать рогатых? Ой, ты сам рогатый!»
«Маркон, время!» — осадил болтуна мой напарник.
«Конечно, конечно! Представить себе не могу! Магистр здесь! Так, 10 препятствий, 10 танцев, первый вальс. Ничего, что я так просто к вам, магистр?»
«Не называй меня так», — скривился Эридани. «Это было давно и с другим персонажем.
А я только до мастера смог подняться».
Маркон словно не слышал Эридани.
«Никак акробатический танец не дается, потому и пошел в охотники на демонов. Тут на прыжках прокачаюсь и получу магистра».
«Вальс», — резко оборвал Эридани. «Что с ним?»
«А, так все просто. Первый тренажер такой. Я поклонник вальса». «Вы такие». «Окей, сейчас шнурочек завяжу». «Только первые плиты пошли, а вы такие». «И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три». «Главное постоянно двигаться вперед и раз-два-три, раз-два-три».
Маркон выставил вперед руки, удерживая невидимую партнершу, и принялся вальсировать. Делал он это красиво. Редани, ничуть не смущаясь, столпившихся зевак, присоединился к отработке движений. «Как по мне, это слишком сложно». Первый тренажер прекрасно проходился без всяких танцев.
«Квален, чего застыл?» – удивился Маркон, не останавливаясь ни на секунду. «Давай к нам! Раз-два-три, раз-два-три! Фанат вальса не только первый этап. Седьмой и десятый тоже любят под Чайковского закружить цветы».
Я бросил взгляд на перешептывающихся игроков, мысленно плюнул и присоединился к Маркону. «Пофиг, как это выглядит со стороны. Главное – результат». Вальс для меня не был страшным испытанием, потому что бывшая считала его идеальным свадебным танцем. Сочтя мои потуги достаточными, Маркон перешел ко второму испытанию, выскакивающим из земли пиком.
«Квик-степ! На копытца встали, партнера представили, и как только показались передние пики, вы такие «Е-е-е!» и уходим в дорожку». Цепочка из 6 шагов, поворот, 2 шага назад, поворот и прогрессивными шагами на выход. Все просто, смотрите.
Вновь Маркон взял воображаемую партнершу в руки и запрыгал, делая широкие шаги. Причем делал их так быстро, словно ему наступали на пятки.
«Не выйдет», — огорчился Эридани. «Хвост мешает, равновесие не то». «Так, понятно, зад перевешивает, партнер нужен».
Эридани и Маркон, словно по команде, посмотрели на меня.
«Мы в одной группе, можем взаимодействовать, я поведу», — предложил напарник, и до меня дошло, о чем он говорит. «Нет», — запротестовал я. «Я мало того, что не танцор, так и ноги люблю топтать лицам женского пола». «Копыта почешешь и мужикам, я буду не в обиде», — хмыкнул Эридани и приглашающе развел руки. «Так вам и с вальсом на первом испытании будет проще», — поддакнул Маркон. Я помотал головой.
«Квален, ну что ты как маленький?» Эридани сменил тактику и начал давить на жалость. «Выбор небольшой. Либо так, либо по одному. Мне, знаешь ли, проще с тобой в паре потанцевать, чем раз за разом с пик задницу снимать. Я потому на первом испытании и сливался, что терпеть колье в заду при 100% чувствительности – это пытка.
Не дрейф. Мастер школы Ривальдо. Ритм чувствует отлично. Все получится».
«Что за школа такая?» – пробурчал я. Все, включая меня, знали, что придется согласиться, но я никак не мог решиться упасть в объятия Эридани и начать тренировку.
«Ривальдо. Личный балетмейстер императора Малабара. Его школа танцев лучшая в Барлеоне».
«И ты ее прошел?»
«Закрытая информация», — прошептал Эридани так, чтобы эльф не слышал. «Я не имею права об этом говорить». «Только я это снимать буду», — поставил нас в известность Маркон. Он не спрашивал, он констатировал факт. «Два танцующих парнокопытных? Это же полная ржака! Вы это, хвостами сплетитесь, так удобнее будет. И эротичней. Я потом видос залью, лайки рекой польются».
И не возразишь. В рамках соглашения Барлеоны игрок мог снимать все, что ему заблагорассудится. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед и ощутил на себе руки Эридани.
Напарник подтолкнул меня к себе так, что еще чуть-чуть, и я бы сорвался, и дал ему в морду. Тьфу. В общем, Эридани не повел, и в его движениях чувствовался настоящий профессионал.
«Хвосты забыли! Обвейтесь!» «Вот! Теперь раз-два-три, раз-два-три! Квален, не напрягайся, почувствуй ритм!»
«Просто расслабься и позволь мне все сделать самому, больно не будет». Эридани подлил масло в огонь. Я не сдержался и вырвался. К таким тесным контактам я был еще не готов. С этой Барлеоной я вообще скоро забуду, что такое зона комфорта.
«Что вы тут устроили?»
Над нами навис гурт.
«Здесь тренировочная полоса, а не пансионат благородных девиц. Либо тренируйтесь, либо брысь отсюда!» «Через 2 часа будет тест, и только попробуйте его завалить. В бездну отправлю всех!»
«Идем к нам в барак», — предложил Эридани. «Танцы нужно отработать».
Следующие 2 часа я мечтал только об одном. Чтобы то, что произошло в бараке, там же и осталось. Эридани крутил и вертел мной, как хотел. То подтащит к себе, то резко выбросит в сторону, то подхватит на руки и понесется вперед, как козел. Под неустанные комментарии Маркона мы прыгали и бегали, оттачивая движения, и когда наступило время, отправились на сдачу нормативов.
«Эридани!» – пробасил гурт. «Где тебя демоны носят? Бегом на полосу! Квален, ты куда прешься? Сейчас не твоя очередь!»
«Правилами не запрещено проходить полосу вдвоем», – заспорил Эридани. «Мы тифлинги, нам приказали держаться вместе. Вместе и пойдем».
«Вы только мешать друг другу будете».
Нахмурившийся было гурт все же подал назад.
«Так и быть. Идите вдвоем и только попробуйте завалить мне первое испытание. В бездну отправитесь тоже вдвоем».
Эридани зло покосился на полосу и тихо произнес. «На всякий случай напоминаю. Вальс, квикстеп, мазурка. Идем ритмично, не тормозим. В позицию. Поехали. Раз-два-три, раз-два-три». Спустя несколько секунд полосу новичков разорвал крик гурта.
1 из 10, бездари! Оба! Следующий!»
«Квален, не закрывайся!» Эридани поежился после попадания пики, затем принялся поучать. «Чем дольше ты будешь закрываться, тем позже мы это пройдем. Первое испытание было пройдено идеально. Второе ты тоже хорошо начал, но на повороте замешкался. Не напрягайся, когда я тебя подхватываю и поворачиваю. От этого зависит наша игра, запомни». Что мне нужно было запомнить, осталось загадкой, ибо Маркон завершил прохождение полосы новичков.
10 из 10! Гений! Маркон залюбленный! Объявляю тебя настоящим охотником на демонов! Тебе больше нечего делать на полосе новичков! Передавай привет Халдею, наставнику базовой полосы! Уверен, такие, как ты, смогут пройти и ее на все 100%. «Да!»
Маркон радостно подпрыгнул и поспешил к нам.
«Магистр, я сделал! Я стал танцем! Я стал ритмом! Я сделал эту полосу! Идемте скорее! Я ошибся с 10-м испытанием! Там вальс не нужен, только фокстрот! За 4 часа я даже из Квалена сделаю послушника школы Ривальдо! Возьмите меня в группу! Нужно будет поправлять движение!»
Меня уже никто ни о чем не спрашивал. Эридани включил в группу еще одного участника, и тренировка понеслась по новому кругу. Если все новички, как и положено, прыгали и бегали на тренажерах, то мы вытанцовывали пируэты в бараке. Стоило мне сделать неправильное движение, как рядом оказывался Маркон и поправлял то руку, то ногу, то поворот головы, добиваясь идеального результата. Но неожиданно все прекратилось.
«Общее построение! 2 минуты до общего построения! Всем явиться на плац!»
Зычный призыв раздавался прямо в воздухе. Выбежав из барака, я увидел светлый столб над отведенным для меня местом. Игра не верила в то, что я смогу самостоятельно разобраться в суматохе, и пришла на помощь. Эридани встал рядом, а Маркон отправился к группе продвинутых учеников. Когда вся братья заняла свои места, разница между игроками стала заметна. Новичков было 15, и мы стояли дальше всех, на самых задворках плаца. Простенькая одежда, оружие через одного. Следом шли базовые и средние. Эти были одеты поприличнее. Где-то игроков 40, точнее посчитать не смог.
Высший уровень был представлен лишь знакомой мне парочкой, Браксет и Куртюн. Зато о существовании последней группы я даже и не думал. Выпускники. Те, кто закончил все полосы, но по какой-то причине остался на полигоне. Самая многочисленная, самая экипированная группа, игроков под 200 не меньше. По одежде многие из этой группы могли соперничать с тем же Браксетом. Только она была необычной, как по мне, чересчур мрачной и кровавой. В этой группе я даже рассмотрел Шурика Хвалёного, представителя Феникса. Игроки перешептывались, с их лиц не сходили улыбки, они постоянно поздравляли друг друга. Такое поведение было свойственно людям, только-только закончившим трудный проект и ожидавшим заслуженной награды. Примечательно, что тифлингов среди новобранцев я больше не заметил. «Братья, сегодня мы дарим миру 50 охотников на демонов», – торжественно начал свою речь Улдарон. «Наши герои отправили в бездну Тмира и Ртана. Впервые на моей памяти эти два архидемона покинули остров. Им потребуется неделя, чтобы вернуться обратно. Нгот и Лкри тоже находятся в бездне. Поэтому на острове наступают спокойные времена. Воздадим почести нашим героям».
«Какая слаженная рейдовая группа», – тихо произнес Эридани. «Завалить архидемона без танка, без лекарей. Молодцы. Кланы ими заинтересуются». «На острове было 5 архидемонов», – напомнил я. «Здесь говорилось только о 4. Если 5-й не влияет на спокойствие Улдарона, то...» «То говорить об этом вслух не стоит», – осадил меня Эридани. «Действительно, зачем произносить вслух очевидные вещи? На острове есть подземелье».
«В качестве награды каждый участник боев получит почетную ленточку выпускника тренировочного полигона охотников на демонов. Носите ее с честью и уничтожайте тварей бездны везде, где они появляются».
Игроки восторженно закричали и озарились белоснежным сиянием. Кроме наградной ленточки, им прилетело по уровню. Раздалась торжественная музыка, и один за другим новоявленные герои вошли в портал. Для них тренировочный этап был закончен. За ними последовали еще порядка сотни игроков, не получивших награду. Но все были готовы ждать неделю до возрождения архидемонов. Тренировочная база изрядно поредела.
«Следующее построение через 6 часов. Разойдись!»
«Квален, время поджимает!» Мы вернулись в барак, и Эридани сразу на меня насел. «Если мы не пройдем полосу новичков сейчас, не пройдем ее никогда. У меня таймер появился. Через 3 часа меня отключат на техобслуживание. 24 часа. Мы провалим задание и вылетим с полигона. Ты меня понял?»
«Я стараюсь».
«В том-то и дело, что ты стараешься. Не нужно этого делать. Сделать из тебя танцора за 2 часа невозможно. Твоя задача вовремя и правильно наклоняться. Все остальное сделаю я».
«Квален, представь себя среди джунглей!»
Неожиданно вмешался Маркон.
«Вокруг лианы, змеи, пауки. Ты такой: я должен спасти Марию Антуанетту. Набираешь воздуха и такой: бам! Всех побеждаешь и спасаешь возлюбленную. Не думай о танце или испытаниях. Их нет. Есть ты и джунгли».
«Я такого бреда в жизни не слышал».
«Нет-нет, наш пластичный друг прав», — поддержал Маркона Эридани. «Ты действительно слишком много думаешь о танце. У меня есть решение, но для этого мне нужно твое согласие».
«Согласие на что?» Мне не понравился тон Эридани. «На дискомфорт. Сними галочку с пункта «Настройка, адаптация, автоматическое обновление». И увеличь шкалу «Сухость», там же в адаптации. Скажем, процентов на 50, этого должно хватить». Я выполнил требования Виктора и недовольно скривился. Кожу обдуло теплым сухим ветром. Довольно неприятно, но терпимо. Инстинктивно я потер лицо, смахивая несуществующий пот, и система предложила вернуть все обратно. «К такому воздуху быстро привыкаешь, поэтому нужно торопиться». Эридани ощущал на себе все прелести острова демонов. «Концентрируйся на ощущениях. Чувствуй дуновение жара. Вообще забудь о том, что нужно танцевать. Пошли». Спустя 2 часа я точно знал, что же на самом деле хотел от меня Эридани. «Мне нельзя расслабляться, надеясь только на напарника. Двоих он не вытащит. При этом нельзя сильно напрягаться, иначе рискую сбить Эридани с ритма». В итоге мне удалось почувствовать правильное состояние отрешенности и позволить напарнику вести. Жаркое дуновение действительно помогло. Оно отвлекало и снимало лишнее мышечное напряжение. «До танцора тебе, конечно, далеко, но при должном усердии и такой тифлинг, как ты, запорхает бабочкой», — резюмировал Эридани, оценивая мои старания. «Два часа постоянных, раз, два, три, должны были превратить меня в инвалида. Но Барлеона превзошла все мои ожидания. Я даже не устал». «Что с моими деньгами?» — напомнил Маркон, но я лишь вопросительно поднял бровь. Получилось не очень. Мимические мышцы тифлингов были дубовыми и нетренированными. Пришлось пояснять. «Ты получишь деньги после того, как мы пройдем полосу. Никаких авансов или предоплаты». «Но...» — Маркон расстроенно дернул ухом. «Мы же договорились».
«Договорились о том, что ты обучаешь нас прохождению. Результат договоренности какой?»
«Правильно, прохождение. Его еще не было. Откуда я знаю, что ты показал нам правильную комбинацию? Это наша страховка».
«Квален, не нужно, заплати». Эриданя встал на сторону игрока. «Он отработал все по-честному. Дальше мы сами. От него уже ничего не зависит».
У Маркона был такой вид, словно у него исчезла вера в человечество. «Плевать. Раз игра с полным погружением, то я здесь тифлинг. Вера в людей меня никак не касается. И вообще, что за желание сорить деньгами направо и налево? Вначале результат, потом деньги. Только так и никак иначе. Как только мы пройдем полосу, Маркон получит 1000 золотых. Таков был уговор. Идемте, время поджимает, экзамен начался». Поникший Маркон проводил нас до полосы новичков и пожелал удачи. Доступа внутрь у него уже не было. Мы успели к самому концу очередного экзамена. Перед нами оставалось всего 2 игрока. Гурт тяжело вздохнул, смерив нас взглядом.
«Опять вдвоем проходить будете?»
«Это не запрещено».
«Валяйте!»
Орк махнул рукой.
«Не пройдете 2 испытания, получите по нырку в бездну. Нечего мне тут баловаться, начинайте!»
«Квален, говорить ничего напутственного не буду», — тяжело проговорил Эридани. «Либо мы проходим и ищем на острове подземелье, либо отправимся с полигона по своим локациям. В позицию, начинаем с вальса. И раз, два, три, раз, два, три». Натренированное за 2 часа состояние отрешенности пришло мгновенно. Я полностью сосредоточился на жарком ветре, лишь краем сознания отмечая счетчик пройденных испытаний. Раз. Сталкивающиеся блоки остались позади. 2. Выскакивающие из пола пики ничего не смогли сделать с нашими шагами. 3. Маятники из секир были бессильны против разорванного хоровода. 4. Горизонтальные огненные всполохи только облизали наши склонившиеся в поклоне головы. 5. Крутящиеся вертушки вывесили белый флаг, стоило рассказать им о Сиртаке. 6. Арбалетные болты проделали несколько дыр в одежде, не в силах совладать с умопомрачительным вращением. 7. Колючая проволока и частые колья полегли перед прекрасным вальсом и нашими хвостами, позволившими вскарабкаться, не прекращая танца. 8. Горизонтальные и вертикальные лезвия тоскливо облизнулись, провожая нас бессильным звоном. 9. Огонь с потолка, пики из пола и стен только потревожили воздух, не успев за нашими движениями. И 10. Переменчивый фокстрот. Маркон не ошибся. Плиты падали с потолка, пол проваливался под ногами, огонь и острое железо валились на нас со всех сторон, но мы просто танцевали, целенаправленно продвигаясь к заветной цели, красному флажку.
Получено улучшение характеристик. +1 к ловкости. Получено достижение «Непревзойденный новичок». Описание. Вы прошли минимум 4 испытания полосы новичков с первой попытки. Ваша ловкость и умение предугадывать опасности впечатляют. До выхода с тренировочного полигона вы получаете баф «Новичок». 2-кратное увеличение получаемого опыта, репутации, скорости роста характеристик. Бонусы. +1 ко всем основным характеристикам за прохождение 6 испытаний подряд с первой попытки. +2 ко всем основным характеристикам за прохождение 8 испытаний подряд с первой попытки. Доступна дополнительная характеристика удача. Описание. Ваша способность предугадывать опасности впечатляет. Вы схватили птицу удачи за хвост и не собираетесь ее отпускать. Каждое очко характеристик повышает вероятность срабатывания специальных техник, критический удар, шанс улучшения добычи промаха и прочего, на 0,1% вплоть до 50%. Задание «Шаг 1. Начало тренировок» выполнено. Опыт +12. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» +6. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом плюс 1 ко всем основным характеристикам. Бонус за прохождение полосы вместе с Эридани плюс 1 ко всем основным характеристикам.
«Ох, мать родная!» – раздался сдавленный шепот Эридани. Я обернулся посмотреть, что случилось. Когда напарника скрючило, он упал на колени, уткнувшись лицом в помост, и громко застонал. Это было похоже на припадок в сиянии системного белого света. «На помощь!» – закричал я, но Эридани дрожащей рукой схватил меня за ногу и прохрипел. «Не надо, все в порядке. Сейчас пройдет. В голосе Тифлинга не было и следа боли или страданий. Наоборот, он походил на стон человека в экстазе или при оргазме. Я обалдело смотрел, как он отходит от феерии чувств, если я правильно все понял. К нам подбежали несколько игроков, обеспокоенные состоянием Эридани. Но никто не знал, как реагировать. Уровень жизни был в норме, полоса пройдена, а игрок валялся на помосте и стонал так, что впору работать на озвучке эротических фильмов. «Хватит разлеживаться!» Бас Гурта вернул всех на свои места. Свечение вокруг Эридани угасло, и он смог подняться на ноги, все еще пошатываясь от полученного только что удовольствия. 10 из 10! Да еще с первой попытки взяты 8 испытаний! Гении! Эридани и Квален! Объявляю вас настоящими охотниками на демонов! Вам больше нечего делать на полосе новичков! Передайте привет Халдею, наставнику базовой полосы! Уверен, такие, как вы, смогут пройти и ее на все 100%.
Получено задание «Шаг 2. Базовая тренировка». Классовое задание. Описание. Пройдите базовую полосу препятствий. Минимальный критерий прохождения – 7 из 10. Награда. Опыт – плюс 5. Репутация с фракцией «Свет Барлеоны» – плюс 1. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом – плюс 1 ко всем основным характеристикам.
«Ты получил дополнительную характеристику?» Эриданин нашел в себе силы справиться с телом и вцепился в меня мертвой хваткой. «Да, висит перед глазами». «Принимай», — в приказном тоне заявил напарник. «Это одна из важнейших в игре. Идем в барак, нужно нанимать Маркона». Танцор ждал нас возле полосы. Прежде чем кто-то что-то успел сказать, я кинул ему обмен и вручил 1200 золотых. У танцора даже эльфийские уши выражали удивленное счастье. Это бонус за ожидание и результат. Такие вещи всегда вознаграждаются. «Маркон, идем с нами», — мягко обнял его за плечи Эридани. «Поговорить надо».
«Магистр, поговорить я всегда рад».
На лицо Маркона наползла привычная улыбка. Его не обманули, денег дали, да еще и бонус прилетел. Чем не повод для радости? Я представлял, зачем Эридани нужен танцор. Вернемся от отшельника. Он нам на блюдечке принесет все испытания на оставшихся полосах. Но платить за это придется мне. С простой полосы новичков мы вынесли по плюс 5 ко всем характеристикам. Считай 5 уровней. Плюс удвоенный рост опыта, репутации и шкал характеристик. Все это давало повод полагать, что за прохождение базовой полосы могут дать столько же, если не больше. Стоило того, чтобы раскошелиться. Я не ошибся. Эридани так ловко обработал Маркона, что тот готов был сам доплачивать за право помогать в прохождении тренировочного полигона. Еще бы, магистр их загадочной танцевальной секты просил о помощи. Ушлый тифлинг даже заключил соглашение с эльфом. Никого больше не учить и язык держать за зубами. На этот раз я не поскупился на аванс, выплатив сразу 500 золотых. Сегодня у Маркона был удачный день. «Что с тобой было?» Спросил я Эридани, как только Маркон отправился на базовую полосу. «Это какой-то скрытый бонус от полного погружения?»
«Почему же скрытый? Вполне официальный и даже обязательный бонус с капсулы для заключенных».
Эридани дернулся от воспоминаний. «Хочешь себе такой? Вливайся в наши ряды. Каждый раз при повышении уровня, специальности или характеристики накрывает такое полное погружение, что утехи с живой женщиной в реальности померкнут навсегда».
В фильме о Махане такого не было. Вспомнил я все, что знал о шамане.
Там много чего не было. Фильмы о шамане – красивая сказка для рекламы. Чертовы маркетологи совсем не думают о молодежи.
Выходит, тебя каждый раз будет вот так трясти. Это как-то ненормально. Как будто смотришь на эксбициониста.
Чувствительный какой. А нам выбора не давали.
«Думаешь, мне охота выворачиваться каждый раз перед народом?» Эридане была неприятна эта тема. «Должен предупредить, первые 10-20 повышений гарантировать свою адекватность не смогу. Тебя это сильно напрягает?» «Привыкну. Главное, чтобы такого не случалось, когда ты будешь нужен». «Тоже не гарантирую. У меня осталось 30 минут. К отшельнику выдвинемся через сутки, как вернусь. У тебя какие планы?»
«Никаких. Выйду в Реал, разберусь с текучкой. Кстати, забыл сказать, когда вы с Марконом первый раз танцевали, выясняя, кто круче. Гурт очень заинтересовался. Сказал, что это ритуальный танец Зимбалы, и он его давно не видел. Это имеет какой-то смысл?» Эридане задумался. «Сразу и не скажешь. Странно, что у орка такие познания в танцах. Ритуальный танец Зимбалы – творение Ривальдо. И его школы. Это выдуманный танец, не имеет никакой исторической или культурной подоплёки. Где орк мог его видеть?»
«Ты эксперт по игре, ты и думай». Я занялся любимым делом – делегированием. Когда самому лень что-то делать, грамотный руководитель находит разбирающегося в теме эксперта и назначает его крайним. Справится с задачей – руководитель молодец, раз нашел такого сотрудника. Не справится – а что вы хотели? Какие кадры дали, с такими и работаем. Эксперта уволить, а руководителя наградить. Обожаю управлять проектами. Попрощавшись с Эриданией, я уселся на кровати и нажал «выход». Пришла пора проверить, как чувствует себя мой хмельной сожитель. За 11 часов, которые я провел в Барлеоне, Матвей должен был выспаться, если с годами его привычки не изменились. Мелькнула радуга, и я почувствовал, как теплый обруч соскользнул с моей головы, возвращая в привычную реальность. Крышка к этому моменту уже отошла в сторону, и когда платформа попыталась выдвинуть меня из капсулы, я просто упал на пол, лицом вниз. Как показывали во всех дурацких комедиях. Выставленные вперед руки не спасли голову от встречи с дубовым паркетом, потому что силы или мышцы мне отказали. С глухим стуком в глазах резко померк свет, а в ушах противно зашумело. Когда рисунок на половице приобрел отчетливые контуры, я попытался встать, не получилось. Больно не было, чувствовалась лишь вселенская усталость и вполне себе человеческая лень. Сверху тело обдувал прохладный кондиционированный воздух. Так что о потере чувствительности речи не шло. Я даже несколько раз сжал пальцы на руках и ногах, чтобы в этом удостовериться, но на большее сил не хватило. Никаких. Мне даже лень было закрыть рот. Слюни успели подмочить шерсть на пухленьких щеках. А мозг все никак не мог определиться, чем ему заняться. Плюнуть на все и поспать или помыслить о первопричинах такого состояния. Бракованная капсула? Засужу. Вот посплю, слюни подотру и засужу. Или это очередной этап адаптации тела? Не помню, чтобы читал о таком. Что там еще может быть? Плевать. Все, кажется, определился. Спать. Не знаю, сколько я дремал, но очнулся от хриплого и полного страдания крика.
«Рома! Рома!»
Зов то удалялся, то приближался, в зависимости от хаотичного блуждания по дому стенающего Матвея. Мое самочувствие улучшилось. Я смог сесть и натянуть штаны. Только успел порадоваться, что не сдохну в одиночестве голый, лежа на полу своего дома, как почувствовал, что снова надо прилечь. Да что ж такое? «Сейчас, Матюх, я отдохну чуток и выползу к тебе», пробормотал я, собираясь силами. Но Матвей добрался до меня первым.
«Рома, ты тут?»
С облегчением прохрипел человек с зеленым лицом. Согнувшись почти пополам и держась за стену, он начал сбивчиво объяснять устроенный переполох.
«Я очнулся. Так хреново. Все незнакомое. Что вчера было, почти не помню. Думаю, все, каюк».
Тут любителя марочного алкоголя, видимо, от радости сильно замутило. И виляющий пулей, он побежал знакомиться с унитазом. Я удобнее устроился на полу и надел футболку. Сейчас еще чуток полежу, подожду Матвея и двинем на кухню к автомедику. Или он мне его сюда принесет. В общем, все будет хорошо. Жаль, я вчера не додумался, что у Матвея с утра будет не похмелье, а банальная интоксикация после 3 лет лежания в капсуле. Сквозь дрему я услышал шебуршание, и теплое тело улеглось на пол рядом со мной.
«Ром!»
«Чего тебе, алкаш?»
«А ты чего тут один лежишь? Йогой занимаешься, что ли?»
Матерной рифмой, но вполне твердым голосом ответил я. Глядя на худую фигуру Матвея, я понял, что идти на кухню вместе с ним не вариант. Если Матвей худо-бедно попадал под категорию полусреднего веса, то меня хватит на пару полноценных тяжеловесов. Боливар однозначно не вывезет двоих.
«Ползи на кухню и неси автомедик». «Хорошо, ты только не ругайся. Я сейчас полежу чуть-чуть и слетаю», — прохрипел друг, свернувшись в позу эмбриона. «У тебя случилось что?»
«Случилось. Давай, лети».
«Ща, Ром, я мигом», — заверил Матвей, поднимаясь с четверенек и двигая на кухню.
С лестницы он, кажется, все-таки полетел. Кубарем. Дальше события развивались стремительно и драматично. Матвей дотащил меня до автомедика, и вдвоем мы закрепили датчики. Давление имеет критические показатели, пульс слабый, температура низкая, срочный вызов бригады скорой помощи, второй сектор, блок 557. Пациент Балабанов Роман Владимирович, двери разблокированы. Выдал предварительную информацию автомедик и по сети передал мой адрес и код. Скорая прибыла ровно через 3 минуты. Имитатор сделал забор крови, подтвердил предыдущие показатели автомедика, спросил, какие симптомы я испытывал, из чего все началось. Потом он завис, сканируя кровь и принимая данные с медицинских серверов Барлеоны. Наблюдается сильное физическое переутомление, зафиксирована передозировка препарата, понижающего лактат в крови, и обезболивающих препаратов. Подтвердите согласие на проведение медицинских мероприятий. Далекий от всяких лекарств, болезней и вообще медицины, я не знал, что такое лактат, зачем и кто его понижал, вводил обезболивающее и почему случилась передозировка. После согласия меня аккуратно перенесли в спальню, сделали несколько инъекций и установили капельницу. Диагноз подтвержден, все мероприятия проведены, улучшение состояния пациента запланировано через 3 минуты. «Причины такого состояния?» – спросил я. «Какие последствия и как избежать повторения?» «Настройки вашего фитнес-модуля по умолчанию соответствуют среднестатистическому человеку, ведущему активный образ жизни. Уровень вашей физической формы очень низкий и соответствует малоподвижному образу жизни, отягощенному неправильным питанием и несоблюдением режима дня. Вы провели в Барлеоне 11 часов, выполняя активные физические упражнения и проигнорировали предупреждение о переутомлении». «Не было никакого предупреждения», – запротестовал я. «Данные с серверов Барлеона говорят об обратном. Уведомление было отправлено, вы сами убрали окно. Для уточнения информации свяжитесь с техподдержкой Барлеоны. У вас зафиксировано повышение уровня молочной кислоты в мышцах от длительных и интенсивных нагрузок. Встроенный медблок делал вам обезболивающие инъекции и медикаментозно понижал лактат до выхода в реальность в соответствии с установленными параметрами. Никаких последствий для организма, кроме временной слабости, нет. Прошивка медблока капсулы обновлена. Настройки фитнес-модуля установлены на реабилитационный уровень. Необходимые лекарственные средства для восстановления мышц заказаны и будут подаваться теперь автоматически. Рекомендуем воздержаться от погружения в виртуальность в течение суток. Списание с вашего счета стоимости предоставленных услуг только что произведено. Спасибо, что воспользовались нашим сервисом». 1000 кредитов улетело со счета, ухудшив мое и без того невеселое настроение. Я перебирал в памяти все сообщения, которые получал. Не было ничего о переутомлении. Праведный гнев разгорался от того, что я попал в такую ситуацию, а меня еще и виноватым делают. Зайду в Барлеону, просмотрю логи и выбью для себя компенсацию. Имитатор посчитал, что выполнил свою функцию по спасению. Снял капельницу и собрался удалиться, когда в зону его обонятельного датчика попал Матвей. Тот, после очередного естественного очищения с автомедиком в руках, как раз зашел ко мне в спальню. «Внимание! В воздухе превышена норма продуктов распада этанола. Показатели соответствуют сильной интоксикации. Произвести мероприятие по ускоренному выводу уксусного альдегида».
«Чего?»
– отпрянул Матвей. «Нет-нет, спасибо, мы сами». Чуть громче, чем нужно, запротестовал я, когда представил, во сколько может вылиться мне чистка Матвея. Снять похмельный синдром, причем абсолютно бесплатно, мог и мой портативный автомедик. «Прошу подтвердить отсутствие необходимости врачебного вмешательства», — обратился имитатор к Матвею.
«Подтверждаю, свободен», —
гордо и пренебрежительно ответил тот. Умная машина послушно покинула наш дом.
«Автомедик, переведи из диагностического режима в лечебный. Выбирай снять похмелье и произвести полную очистку организма», — оценил я состояние друга. «Даже в назидательных целях человек не должен страдать долго, иначе это не назидание, а пытка получится. Я же голосую за гуманное воспитание». Автомедик за считанные минуты вернул друга в адекватное состояние. Зеленая бледность исчезла. Щеки налились стыдливым румянцем, оттеняя темные круги под глазами. Перед ними продвинутая медицина оказалась бессильной.
«Фух, думал, сдохну. Чтоб я еще раз так пил, да не в жизнь!»
Спасенный блаженно растянулся на стуле и прикрыл воспаленные глаза.
«Да, Матвей, извини, но теперь ни грамма в рот, ни ты, ни я. Сначала обучение, работа, семья, потом все остальное, согласен?»
«Чё, даже по пиву не побалуемся?» – переспросил Матвей.
Я покачал головой. «В ближайшие полгода сухой закон. Потом мы с тобой напьемся либо с горя, либо с радости».
«Согласен», – кивнул друг, но встрепенулся. «Объясни толком, что с тобой было?»
«Бунт на корабле, вернее, в теле», – усмехнулся я в ответ, не зная, как доходчиво объяснить.
Мутная какая-то история выходила с этим предупреждением, которое пологом было, а по факту нет. Я профессионалку взял, потому что худеть собрался. Ну и дохуделся.
«Понятно», – заржал Матвей и хлопнул себя по коленке. «Это тебя сытая жизнь доконала. Я когда тебя увидел в кафехе, даже не узнал».
«Да я и сам себя не узнаю», – вспомнил я жирного, вечно потного мужика, смотрящего на меня по утрам в зеркале. «Ты завтра к детям?»
«Не, они сегодня за город к Светкиным родителям поедут». «Я ей еще ничего не говорил», — голос у Матвея дрогнул. «Я вообще думал ей пока не говорить. Хочу сначала работу найти, устроиться там, свое жилье, чтоб...»
«Ну и правильно», — поддержал я, не желая развивать тему и лезть не в свое дело. Перенапряжение сказывалось, и опять хотелось спать. «Давай сегодня ничего делать не будем и выспимся». «Что-то я задолбался с этой Барлеоной».
«А учеба?» – спросил Матвей и при этом смачно зевнул.
«Все до понедельника оставим. Тебе тоже надо нормально восстановиться после капсулы и вчерашнего».
Как Матвей уходил, я уже не помнил. Сон навалился резко, а сознание отключилось еще быстрее. Всю субботу мы проспали. Бодрый и отдохнувший, я почти все воскресенье составлял программу пятидневных курсов. Сначала работа, потом Барлеона. Матвей тоже целый день зависал в сети, смотрел, какие вакансии были самыми востребованными и хорошо оплачиваемыми. Делал подборки курсов, время от времени приходил ко мне советоваться. Потом он настраивал и подключал капсулу к образовательным серверам и снова анализировал рынок труда. Мне приходилось его тормозить, оберегая от поспешных решений. А он чесался от навязчивого желания начать новую жизнь здесь и сейчас. Намеченная на сегодня работа подходила к концу, когда мне на почту пришло письмо от техподдержки Барлеоны.
«Уважаемый пользователь, мы рады, что вы примкнули к нашему многочисленному и многоликому сообществу Барлеоны. По вашему запросу номер BR14431 в соответствии с пользовательским соглашением сообщаем, что удаление персонажа, созданного путем случайной генерации, возможно, только через один календарный месяц, о чем вы были предупреждены в процессе запуска указанного сценария. Удаление аккаунта с возможностью вывода всех имеющихся средств на банковском внутриигровом счете возможно по истечении 3 календарных месяцев. В соответствии с правилами акций, первое пополнение счета новым пользователям. С чем вы согласились при открытии счета? Удаление аккаунта с потерей всех имеющихся средств возможно в любой удобный для вас момент. Команда Барлеоны выражает сожаление, что предложенная закрытая раса Тифлинг не удовлетворила ваши ожидания. Считаем необходимым сообщить, что в настоящий момент производится тестирование и проверка расы на реальных игровых серверах. Раса станет доступной широкому кругу пользователей через 3 месяца. Выражаем надежду, что вы проявите снисходительность к своему персонажу и измените намерение по его удалению. Все предложенные бонусы будут действовать и после окончания тестирования. В качестве поддержки вашей лояльности к тифлингам предлагаем выгодный курс пополнения игрового счета. Дополнительно вы получите 50% от переведенной суммы. Для совершения транзакции пройдите по ссылке. С Спасибо, что помогаете нам делать Барлеону лучше. Только благодаря вам наша виртуальность достойна реальности. С наилучшими пожеланиями, команда Барлеоны».
«Даже сказать в ответ нечего. Понимаю, что сам идиот, но этот бонус лояльности... Какое издевательство, честное слово. Не обеднели бы, если бы предложили что-то посущественнее. Оставалось надеяться, что я все-таки прав, и не было никаких предупреждений о переутомлении. Тогда они крупно влетят. Спущу с них 3 шкуры за угрозу здоровью. После письма я точно решил, что буду бегать тифлингом месяц, а потом думать. Можно, конечно, выйти сейчас из яслей, перевести деньги Матвею, удалить аккаунт, а потом вернуть деньги на новый. Но в яслях у меня еще были дела. Второй вариант с передачей денег Эридане мне вообще не нравился. Не верю я этому опытному сидельцу. Разобравшись с делами, я скорее побежал смотреть логи. И уже стоя в комнате перед капсулой с футболкой в руках, осадил себя. Подождет эта виртуальность. Ни я, ни Матвей 2 дня на улицу не выходили. С мыслью, что надо правильно выставлять приоритеты, я вытряхнул Матвея из капсулы, и мы поехали в единственный живой кинотеатр на воздухе, без всяких очков и прочих высокотехнологичных приблуд. 100 лет туда не заглядывал. Друг пробурчал, что посмотреть фильмы с комфортом можно и дома, но цель у меня была не в развлечении. Из всей той белиберды, что написали обо мне психологи, правы они были в одном. Я забыл, что такое живое общение с людьми, которым ты ничего не должен, как и они тебе. После возвращения домой мы до хрипоты спорили с Матвеем, выбирая ему правильное направление специализации. Он напирал на свой опыт работы, я – на необходимость переобучения. Полный список курсов мы утвердили общими усилиями далеко за полночь. В Барлеону нырять было поздно. А половину следующего дня я отрабатывал стажерскую повинность. На этом сегодня наша первая встреча заканчивается. Надеюсь, вы вынесли главное. Как распознать и противостоять попыткам скрытого воздействия и манипуляции со стороны других? Завтра начнем тему конфликты и будем вырабатывать навыки эффективного разрешения проблемных ситуаций. В качестве домашнего задания вспомните из своей практики любой конфликт. Не обязательно рабочий, можно даже бытовой. Опишите, как себя чувствовали вы и как выглядел ваш оппонент. Чем закончилась ссора, если до нее дошло, и ваши предложения по урегулированию. Всего доброго. Зачем это? Нашелся-таки один умник. Кому вообще эти живые конфликты нужны? Все давно решают вопросы в соответствии с регламентом электронного документооборота. Нас на работу возьмут или нет? Я прекрасно понимал чувства присутствующих, сам только что побывал в их шкуре. Но каждый должен заниматься своим делом. Мое – проводить коммуникационные курсы. Молодой человек, вы внимательно изучили специфику организации, в которую хотите попасть? Я внимательно посмотрел на слушателей. Сегодня их было 7, но вся группа легко классифицировалась, потенциальный лидер, явные и неявные его последователи, вариативная оппозиция и перспективный молчун-одиночка. Неважно, из какой социальной категории создавать группу. Всегда находились представители этих классов. Что ее изучать? Я трачу свое время на эти курсы без гарантии, что меня возьмут на работу. При молчаливом одобрении остальных самый смелый слушатель высказывал общее беспокойство. Неопределенность и страх за будущее трансформировались в раздражение и искали выход. Я не могу гарантировать, что вы получите работу. Я смотрел прямо в глаза спросившему, не повышая голоса. Но сейчас я делаю все, что от меня зависит, для повышения ваших шансов. Компания не использует труд имитаторов и предпочитает живое общение электронному документообороту. Больше вопросов не было, и группа направилась к выходу. По какой-то причине Ирина была среди них. «Ирина, ты куда? С тобой мы еще даже не начинали», – окликнул я свое индивидуальное задание. Резко сменив курс, девушка подлетела ко мне и восторженно залепетала.
«Роман Владимирович, это было круто! Никогда бы не подумала, что нас окружают манипуляторы. Так здорово вы все рассказываете! Хочу поскорее вернуться домой и заново пересмотреть семинар. Тема очень классная. Можно я ее своим ребятам покажу? А как вы понятно все донесли? Уф, сразу чувствуется профессионал. Я тоже так хочу. Можно я сейчас еще раз пересмотрю видео?»
«Ирина, ты домашнее задание выполнила?» С грустью смотрел я на детское театрализованное представление. Актеры были свежи, но неубедительны.
Ирина замялась, вмиг растеряв запал.
«Нет, да, нет».
«Так да или нет? Определись уже», — подтолкнул я Ирину. «Раньше сядем, раньше выйдем». Ирина задумалась, затем приняла решительный вид и с вызовом в глазах припечатала.
«Не выучила».
«Я понял, легко эту крепость не взять. Эх, Ирина, Ирина. Ладно, самое время дать ей урок актерского мастерства. Плечи опустить, челюсть вниз, чтобы скорбь казалась глубже, сглотнуть и побольше растерянности в глазах». «Да? Ну, не выучила и не выучила. Беги. Скажи бабушке, что я сейчас за документами приду». Я отвернулся и начал собирать вещи. Ирина застыла в нерешительности.
«А ругать меня? Какие документы?»
«Чего ругать? Ты же взрослая девушка, сама все слышала. Мне дадут работу, если я тебя обучу. Тебе не нравятся мои методы. Ты не хочешь учиться, значит, нет у меня работы. В общем, иди. Мне еще родителям позвонить надо, расстроить их. Удачи в работе», — проговорил я глухо, так к ней и не повернувшись. Поднес руки к лицу и потер лоб с глазами. Шах и мат, мелкая.
«Роман Владимирович, это вы мной манипулируете?» —
неуверенная в своем выводе спросила Ирина. «Черт, умная девочка. Я не учел, что только что 4 часа об этом распинался».
«Выучила я все».
«Выучила? Точно? А что это тогда было?» — повернулся я к Ирине все еще со скорбным выражением лица.
«Как бы я не выучила, если вас бабушка слышала. Просто ребята сказали, что вы старым, в общем, что проблема у вас с ЧВС. И вы просто издеваетесь. А я думала, думала и решила уйти. Вдруг забудете».
«Ладно, считай, поверил. Глава 1, параграф 3. Определи собственный тип личности по ценностным ориентациям».
«Легко», — улыбнулась студентка, поправляя непослушные волосы. «Что-то среднее между реалистом и традиционалистом».
«Похоже, что учила. 2 вопрос. Глава 3. Наша сегодняшняя тема. Параграф 2. Дай определение наиболее действенной манипуляции на твой тип личности».
«Взывание к долгу. Нужно сделать так, чтобы я полагала, что от меня зависит чья-то судьба и...» «Я так и знала, Роман Владимирович, это... это недостойно!»
Умница раскраснелась от возмущения, а я не стал скрывать победной улыбки. «Вот теперь вижу, что теоретическая база есть, но не согласен, что недостойно. Ты сама слышала, что меня примут на работу в том случае, если я тебя обучу. Просто я немного гиперболизировал твою значимость. Теперь будем на практике отрабатывать методы манипуляции. Отдаю тебе на растерзание наших курсантов. Вперед! Манипуляции, Ирина, это такая штука, которой люди пользуются постоянно для достижения своих целей. Но они не всегда зло. Вот ты меня осуждаешь сейчас за нечестность, а сама хороша. Кто мне дифирамбы пел только что и врал? Так что ученица вполне достойна учителя».
Ирина покраснела. «Извините, я больше не буду».
«Извиняю, но сам буду. И не раз. Теперь новое задание к завтрашнему дню. Держи, выучить».
«Всего один?» – удивилась девушка, забирая у меня лист бумаги. «Что это?»
«Твоя роль. Завтра будем проходить конфликты, и ты должна вот это на меня проорать. Справишься?»
«Справлюсь ли я?» –
восторженно переспросила Ирина, пробегая текст глазами. Ее лицо становилось все довольнее и плотояднее.
«Ну, конечно, Роман Владимирович. А если я увлекусь и начну импровизировать, это критично?»
«Главное, чувствую рамки приличия и помни, что на крик обязательно прибежит бабушка. Во всем остальном полная свобода творчества. И придерживайся основной линии сценария», — хмыкнул я.
«Поняла, до завтра».
И белесая вихрастая макушка унеслась репетировать премьерную роль. С чувством выполненного долга я пошел выяснять, с чего вдруг мне в одностороннем порядке изменили условия социализации. Марина Семеновна отсутствовала, поэтому пришлось идти в офис к главному. «Добрый день, Дмитрий Николаевич у себя?»
«Уехал навстречу», — расстроила меня Виктория. «Вы по поводу изменения в договоре?»
«Вы поразительно догадливы и удивительно осведомлены. Я с интересом посмотрел на секретаршу, юриста и черт знает кого еще. Что ни спроси, Виктория обязательно будет в курсе. Прямо Джокер в юбке какой-то. Может, она тут вместо Бражникова всем заведует?»
«Мария Семеновна не смогла сама с вами пообщаться, поэтому попросила меня. Компания осознает, что были нарушены изначальные договоренности, но поправка от руководства Барлеоне была безальтернативна. Иначе нас бы лишили возможности отслеживать прогресс социализации по всем претендентам. Вы же не думаете, что только вы таким образом социализируетесь?» Я пожал плечами, намекая, что вообще об этом не думаю. «Мне плевать на остальных». «В качестве компенсации вам разрешено убрать любой критерий из 10, кроме того, в который внесли изменения. Вы согласны?» «Меня подмывало поторговаться и выбить себе не 9, а 8 критериев, но я сдержался». Корпорация Барлеона изменила всего один пункт. Один же пункт мне предложили убрать, причем на выбор. Вполне справедливо, и наглеть не стоит, а то на работу не возьмут. «Согласен, это можно задокументировать?» «Конечно», – спокойно кивнула Виктория. «Дополнительное соглашение уже подготовлено». Домой я приехал в отличном настроении. Пообедав вместе с Матвеем, мы разбежались по своим капсулам. Он на обучение, а я в Барлеону. Эридани меня там уже заждался, наверное.